Юлий Буркин
и Сергей Лукьяненко.
Сегодня «Мама».
Первая часть трилогии «Остров Русь».
Посвящение сыновьям Константину и Станиславу.
И всем остальным детям, написал я 15 лет назад. А сейчас добавлю. И моим сыновьям Артемию и Даниилу.
Предисловие. О маминых кошках, папиных инопланетянах и о том, как мы учили древнеегипетский.
Я проснулся, когда Ирбис, красный персидский кот, заворочился на подушке и ткнул меня в нос хвостом. Хвост был мягкий, на самом кончике белый и особенно пушистый. Когда персидские коты линяют, это плохо. А если они при этом еще и любят спать на твоей подушке, это кошмар. Я осторожно взял Ирбиса за кончик хвоста и сделал вид, что собираюсь дернуть. Кот презрительно посмотрел на меня медно-красными глазами и отвернулся. Чихать он на меня хотел. 12-летние мальчики нигде не считаются священными, а вот коты, да, в Египте. «Стас!» – тихонько позвал я. «Стас, ты дрыхнешь?» Брат не ответил, лишь сверху доносилось его сонное посапывание. «Он спит надо мной, у нас двухэтажная кровать. Мой одноклассник Валька Мельник сказал однажды, что это как в тюрьме. Я не нашелся, что ответить, а Стас сразу поблагодарил Вальку за информацию, потому что мы в тюрьме еще не были. Вышло так, будто Валька сидел в тюрьме. Он обозлился, обругал за это Стаса и плюнул в него. Но не попал». Стас позвал для порядка еще разок, подхватывая Ирбиса под теплое толстое брюхо. Встал и заглянул на его кровать. Разумеется, брат спал. Подушка у него не была усыпана кошачьими волосами. И только в ногах лежал маленький беспородный котенок, которого мама принесла вчера вечером. Я положил Ирбиса Стасу под щеку, чтобы коту не было скучно в моей пустой постели. А беспородного, не имеющего еще клички котенка, засунул ему под одеяло. Котенок начал искать выход из плена, а я побежал умываться.
В коридоре царило легкое утреннее столпотворение. Папа кормил тех кошек, что уже соизволили проснуться, а мама, стоя перед зеркалом, торопливо подкрашивала ресницы. Вот интересно, кошки хобби мамина, а возиться с ней приходится нам с папой. Но любит она кошек прямо ненормально, хотя вообще-то она не сумасшедшая. Просто у нее есть пунктики, так папа говорит. Однажды кошки начали беситься, чуть ли не по потолку бегать. Потом оказалось, что кошка по имени собака котят ждет, а в этом случае остальные кошки психуют, завидуют, наверное. Но мама тогда этого не знала и решила показать их ветеринару. Приходит в ветлечебницу и говорит: «Доктор, посмотрите моих кошек». «А где они?» – спрашивает тот. «Здесь», – отвечает мама, кладет на стол чемоданчик и открывает его. А там лежат 8 кошек по стойке смирно. Лапы связаны и морды забинтованы, чтобы не орали. Только хвосты туда-сюда, влево-вправо. Вся лечебница бегала посмотреть.
Так вот, вышел я в коридор, а мама, накрашиваясь, увидела меня в зеркало и сказала:
«Хухер-мухер, Костя!»
Что в переводе с древнеегипетского, возможно, означает «доброе утро». «Хухры-мухры, цурюка!» – торопливо пробормотал я.
«И тебе доброе утро, подружка!» Так, возможно, переводится это с древнеегипетского. Мама оторвалась от зеркала, повернулась ко мне и с возмущением переспросила: «Цурюка? Запар дажер сердеф и нао мынао?»
«Возможно, это означает «подружка, я твоя мать, сын пустынного шакала».
«Эй!» – возмутился папа, переставая раскладывать корм по мискам. «Я тоже немного язык знаю. Это кто же тогда инау мынау? Я?»
«Ардажер, хухры-мухры, мухры-хухры!» – затараторил я. «Запсет тагагорк минераб, запшердеп лапсердюк, ик и вон геникал ардажер, инау мынау ардажер ик, зап инау мынау». «Ну, сможете сами перевести? Слабо? Позор!» «Мама, доброе утро два раза подряд. Сет отуманил мой разум во сне».
Сет – довольно неприятный древнеегипетский бог.
«Я кривоязыкий. Мое уважение огромно. Папа, не ругайся с мамой. Пустынным шакалом мама назвала меня. Я пустынный шакал».
«Вот так-то», – миролюбиво сказала мама, переходя на русский. Из-за легкого узбекского акцента казалось, что она с родного языка перешла на иностранный. Мама выросла в Ташкенте. Во время землетрясения ее родители пропали, и она жила в детдоме. Но рассказывать об этом она не любит. Зато о Ташкенте может часами говорить. Если ее послушать, то на свете нет города красивее и солнечнее. И люди там особенные, и персики там, и вообще. Это ее пунктик номер 2 после кошек. Нет, номер 3. Второй – это древнеегипетский. На самом-то деле никто не знает, как древние египтяне говорили, ведь их язык сохранился только в древних надписях. И одни специалисты, например, считают, что пустынный шакал произносится «инау-мынау», а другие – «ене-мене». Но если уж маме пришло в голову учить нас древнеегипетскому.
Мы со Стасом сначала бунтовали, но потом передумали. Никто этого языка не знает, и у нас будет свой секретный шифр. Проскользнув в ванную, я принялся ожесточенно чистить зубы. Хорошо, что сегодня суббота. Не надо учить уроки, особенно английский. А то у меня все перепуталось. В среду был пересказ текста, и я два раза школу вместо school назвал Цурах. Хорошо еще, что глуховатая Елена Константиновна, наша учительница, больше внимания обращает на уверенный тон, чем на то, что говоришь.
Бормоча детскую считалочку, Каргас ушел, Нердак тушел, раз, два, третий крокодил. В ванную вошел Стас. На плече у него, вцепившись когтями в майку и вздубив шерсть, сидел безымянный котенок. Первым делом Стас пихнул меня, оттесняя от раковины, и начал намазывать зубную щетку, не переставая нудить. Нердак тушел пером южой.
«Будешь пихаться, схлопочешь, каракут с болотной», — предупредил я. Стасу всего 11, но все время приходится напоминать ему, кто у нас старший. «Отпусти котенка, ему же страшно».
«Хохер-мухер», — невинно сказал Стас. «Ничего ему не страшно».
«Он кот или кошка?» — поинтересовался я.
Стас скосил глаза на котенка и сказал. «Не знаю, он еще маленький и пушистый. Признаки пола не выражены».
«Это у тебя не выражены, дубина пушистая», — разозлился я. «Его же назвать как-то надо».
«Назовем Валей», — беззаботно предложил Стас. «Это и мужское имя, и женское».
«А почему именно Валей?» — удивился я.
«Мельнику назло, а то плюется, как курдеп», — буркнул Стас, изучая в зеркале свою белобрысую физиономию. «Он весь в папу, а я как мама, черноволосый и худой».
«Курдеп, возможно, верблюд по-древнеегипетски». Я вытерся полотенцем и съязвил. «Что, усы ищешь?»
Стас неожиданно покраснел, зашипел. «Каваока сет шингар!»
«Рот сета, вымазанный гнилой едой, возможно, древнеегипетская». «Окавака сет шингар!» «Не остался я в долгу».
«Нецензурно».
Дверь открылась, и вошел папа. Как раз в ту минуту, когда мы готовились сцепиться друг в друга.
Папа снял котенка со Стаскиного плеча и спросил. «Чего-то не поделили полиглоты?»
«Нет,
папа!» Дуэтом ответили мы.
«Точно усомнился папа. Не ссорьтесь, чтобы драться не пришлось».
Держа котенка за шкирку, он вышел. А мы со Стасом понимающе переглянулись. Если папа начал говорить с уточнениями, выключи свет, чтобы темно стало, позови Стаса, чтобы пришел, значит, он погружен в обдумывание.
«Опять инопланетяна ищет», — обреченно сказал Стас.
«Точно», — любимым папиным словечком ответил я. «Папа у нас тоже не сумасшедший, честное слово. Он археолог, так же, как и мама. Просто папа верит в палеоконтакт. Знаете, что это такое?» Те, кто верит в палеоконтакт, думают, что на Землю прилетали инопланетяне. Только не сейчас, а давным-давно, еще в первобытные времена. Так что если покопаться хорошенько в древних развалинах или просто в Земле, то можно найти скелет инопланетянина, его любимый бластер или даже целый космический корабль. И это вовсе не для того, чтобы прославиться. Просто папа считает, что когда имеешь перед собой такую трудную задачу, то жить веселее и интереснее. Я с этим согласен. Жить веселее. Особенно окружающим.
Стас немного помолчал, потом неохотно сказал. «Ладно, Костя. Кеп, хур, ушурбац».
«Мир. Точнее, время между войнами. Возможно, древнеегипетское». «Кеп, хур, ушурбац», — согласился я. И мы пошли завтракать. Папа ел молча, о чем-то сосредоточенно размышляя, а мама первая никогда ничего не начинает. «А мама первая никогда говорить не начинает». Она у нас сдержанная и невозмутимая. «Так и должна вести себя женщина Востока», — говорит она. «Это традиция». А папа шутит: «За это я тебя и полюбил». Дело было так. Когда папа учился на 4-м курсе Ленинградского археологического, а мама на 1-м, они на практике вместе попали на раскопки старинной мечети. И папа там выкопал инопланетный череп. Нужно было срочно бежать за фотоаппаратом и фиксирующим раствором, но начался дождь. Папа испугался, что пока он бегает, череп будет поврежден водой. Тут только он и заметил первокурсницу, которая молча копалась возле него.
«Как вас звать?» — спросил он. «Галина», — ответила наша будущая мама. «Вот что, Галя», — сказал он, — «идите сюда, чтобы помочь. Это очень важно», — он указал на череп. «Я сейчас вернусь, а вы постойте, чтобы сберечь. Вот так». И он продемонстрировал, встав над черепом на четвереньки. Папа все никак не мог найти раствор, а дождь стал сильнее и превратился в ливень. Только минут через 40 с фотоаппаратом, раствором и зонтиком папа примчался к своей находке и был поражен тем, что увидел. Первокурсница Галя, о которой он уже и думать забыл, все так же, не меняя позы, стояла под проливным дождем. Но еще больше она поразила его позже, когда в Ленинграде, в студенческой аудитории, папа горячо защищал свою версию неземного происхождения найденного черепа. Студенты-преподаватели спорили до хрипоты, а потом кто-то спросил молчаливую девушку: «Галя, а ты на этот счет что думаешь?» «Я думаю, это череп ишака», — ответила мама. Даже не думаю, а знаю. Я из Ташкента, я там их раньше видела». Папа вскричал: «Что же вы раньше не сказали?» А она ответила: «Вы не спрашивали».
Вот тут-то он в нее и влюбился. Такая у нас семейная легенда. Мы молча ели, пихаясь со Стасом под столом, а только что названный котенок Валька думал, что это мы с ним играем, и кусал нас обоих за ноги. Вдруг папа очнулся и, торопливо дожевывая яичницу, спросил:
«Стасик, ты не знаешь, где у нас зубило?»
За инструменты у нас отвечает Стас, но от этого вопроса и он растерялся. С зубилом мы давно не пользовались.
«На балконе в ящике с инструментами», — сказал он. И, подумав, добавил: «Наверное». «Спасибо, Стас», — очень ласково поблагодарил папа. «Я посмотрю. Нужно зубило, чтобы...» Папа замолчал и стал прихлебывать горячий чай.
Мама, как ни в чем не бывало, продолжала гладить настоящего египетского моа, улегшегося у нее на коленях. А мы со Стасом переглянулись. Что-то явно затевалось. Но до самого вечера все было тихо.
Мама собралась, погудела в прихожей пылесосом и ушла в музей. Она там работает старшим научным сотрудником. Через полчаса, подточив зубило напильником, пошел на работу и папа. В тот же самый музей, где он, как и мама, старший научный сотрудник. Только мама специалист по Египту, а папа по доисторическим временам и по старинному вооружению. От австралийских боевых бумерангов до оливудских панцирей из моржовой шкуры.
У меня почему-то были сомнения, на работу ли идет папа. Если уж он снова занялся поисками пришельцев, то на мелочи отвлекаться не станет. Дождавшись, когда папа кончил пылесоситься и хлопнул дверью, я выскочил в лоджию. Мы живем совсем рядом с музеем, буквально через улицу, по диагонали от него. Но папа действительно шел на работу, жизнерадостно помахивая портфелем. Пользуясь отсутствием прохожих, откуда им взяться в 6:30 субботнего утра, папа временами делал движения, напоминающие прием карате Маваши Гири. Получалось у него плохо. Папа теоретик, а не практик. Когда за папой захлопнулась музейная дверь, я вернулся на кухню. Стас развалился на табуретке. Как на ней можно развалиться, не знаю. Это умеет только мой брат. И очищал бутерброд с кошачьим волосом от меда. То есть наоборот, бутерброд с медом от кошачьих волос.
«Как ты думаешь, папа что, нашел бластер или космический корабль?» — задумчиво спросил Стас. Он был еще молод и не утратил оптимизма.
«Городскую канализацию», — грубо ответил я, потому что помнил прошлогодний папин конфуз, из-за которого во всем квартале не было воды, и соседи смотрели на нас волками.
«Да», — протянул Стас и поскучнел. «Что сегодня делать-то будем?»
«Не знаю», — сказал я, пытаясь сообразить, какие вообще бывают на свете дела.
«Может, пойдем по музею пошляемся, на Неменхотеп посмотрим», — предложил Стас.
«Неменхотеп — это фараон, точнее мумия фараона, которая лежит в саркофаге у мамы в египетском зале, и мы иногда ходим поглядеть на него. Все-таки интересно понимать, что перед тобой не кукла какая-то, а мертвый человек, который был живым много-много веков назад. У него сморщенное злое лицо, а на руках браслеты. Только сегодня поглазеть не получится, и я объяснил Стасу, почему. Мама сказала, что ее зал к ремонту готовится, и Неменхотепа в запасник унесли. Его, к тому же, еще и реставрировать будут».
«Как это интересно, можно реставрировать человека».
«Он не человек», — ответил я, — «он экспонат». Стас удовлетворенно кивнул, откусил кусок бутерброда и стал разглядывать зулусский ассигай, висящий над кухонным столом. Потом лицо его оживилось, и он внимательно посмотрел на резное деревянное панно на противоположной стене. «Кухня у нас длинная, и я сразу понял его идею – потренироваться в метании ассигая». Я торопливо сказал: «Стас, сегодня же суббота. У Димки отец на дачу уезжает, компьютер свободный».
Стас перестал жевать, подумал и сказал: «Ага, свободный». «Димка сядет в цивилизацию играть и до самого вечера».
«Димка — это наш сосед, он живет над нами на 2-м этаже. А мы прямо сейчас к нему пойдем», — нажимал я, — «и сядем вместе в Варлордов играть». Слава Осирису, удалось мне Стаса отвлечь от смертоубийственных планов. Варлорд тоже воинственная штука, но она хоть на экране, сигая над головой не летают. Мы со Стасом дружно натянули шорты и рубашки, потом пошли в прихожую, где у нас лежит всегда включенный в сеть пылесос «Шмель», и почистили друг друга от шерсти. Наглая рыжая кошка по кличке Собака дождалась отключения пылесоса и бросилась тереться о наши ноги. Но мы быстро выскочили за дверь.
«Надо еще один шмель купить», — сказал Стас, давя на кнопку Димкиного звонка.
«Точно», — согласился я, — «в 2 раза быстрее будем собираться. Только как родителей уговорить?»
«Ерунда», — отмахнулся Стас. «Проводок перережем, они решат, что пылесос сломался, и новый купят, а мы тут же старый починим».
«А если они его уже выкинут?»
«Так они же нас выкидывать пошлют, а мы его припрячем».
Заспанный Димка открыл дверь, и мы нырнули навстречу приключениям. Warlord — это такая игра, такая. Если вы в нее не играли, то объяснять бесполезно. А если играли, то я вам коротенько расскажу. Борьба шла на Иллурийской карте против 5 варлордов. Димка играл за зеленых, Стас за красных, а я за оранжевых. У Димки было 3 помолившихся визарда, у Стаса 4 дракона, причем 2 с силой 9. У меня только рыцарь, зато с луком Элдроса и малиновым знаменем. Все, кто знает, тот поймет, почему мы и глазом моргнуть не успели, как оказалось, что день уже прошел. Да мы, наверное, как ночь прошла, не заметили бы, если бы не услышали, как на первом этаже хлопнула наша дверь.
«Папа с мамой вернулись», — сказал Стас.
А минуту спустя, когда его драконы полегли у стен моего города, предложил:
«Пойдем домой, пожевать хочется».
Если дома кто-то есть, дверь у нас не запирается. Мы вошли молча, потому что все эмоции израсходовали за игрой. Наши шумели на кухне. Тихо так шумели, уютно. Родители разговаривали, постукивая посудой, а кошки нестройно мяукали, требуя ужин.
«Есть хочется», — повторил Стас.
Я кивнул, и тут до нас донесся папин голос.
«И все-таки, Галина, давай поговорим, пока детей нет, чтобы не лезли».
Мы со Стасом затаили дыхание.
«Давай», — ответила мама, — «только не говори мне, что нашел инопланетный корабль». «Нашел», — убитым голосом отозвался папа. «Ты как узнала, Галь? Ты их все время находишь».
Мяуканье прекратилось. Мама начала кормить кошек, и в наступившей тишине особенно отчетливо было слышно, с какой виноватой интонацией папа рассказывает об очередном космическом корабле.
«Галь, помнишь, как мы с грузчиками вчера глыбу в запасник перетаскивали, чтобы ремонту не мешало?» «Помню, конечно», — ответила мама. «И что ты об этой глыбе знаешь?» «Все знаю. Ее нашли где-то возле Сфинкса. По всей поверхности иероглифы, но такие стертые, что реставрации не подлежат. Я сама писала заключение. Научной ценности не представляет». «Ага!» – внезапно завопил папа. «Не представляет? А как мы втроем могли ее передвинуть, ты не подумала? Каменную глыбу размером 3 на 5 метров!» Мама молчала, потом неуверенно спросила: «А вы ее что, втроем перетаскивали?» Папа саркастически рассмеялся. «Вот так-то! Ближе к народу надо быть!» «Грузчикам ближе. Ну, если ты настаиваешь», — покорно сказала мама.
Мы со Стасом ухмыльнулись.
«Галина, не остри, не время». Папа, похоже, был настроен сурово. «Я привык к твоему юмору. У меня иммунитет на твои выходки. Я даже не спорю, когда бедные ребята учат никому не нужный древнеегипетский». «В жизни пригодится», — отрезала мама. «Галина», — возмутился папа, — «ты же восточная женщина. Ты не должна пререкаться с мужем». «Извини, дорогой», — как ни в чем не бывало, — ответила мама. «Когда хочет, она ведет себя как восточная женщина, а когда хочет, так очень даже европейская». «Так что там с глыбой?» «Я отбил от нее кусок», — твердо сказал папа. Наступила гробовая тишина. Потом мама сказала: «Милый, только не волнуйся. Я приклею его на место, никто не заметит». «Не надо. Я цементом маленько плеснул и приладил». «Вандал!» — охнула мама. «Ты же не реставратор. Цена-то глыбы или нет, но ей уже 5000 лет!» От волнения она заговорила стихами. «А под тонким слоем камня отполированный металл», – парировал папа. Снова стало тихо-тихо, аж слышно, как кошки чавкают.
Я зажал себе рот руками, чтобы не заорать. «Ай да папа, а я не верил».
«Какой металл?» – спросила мама испуганно. «Неизвестные науки», – провозгласил папа. Правда, через секунду менее уверенно добавил. «Мне, во всяком случае, неизвестный. Голубовато-серый, очень твердый. Я зубилом поцарапал, никаких следов. Галя, внутри глыбы, которой 5000 лет, пустотелый металлический предмет. Точно! Это может быть лишь инопланетный космический корабль». «Что будем делать?» — очень тихо и послушно спросила мама. «Встанем рано, чтобы долго не спать, чтобы не терять время», — ответил папа.
У меня глаза на лоб полезли. Впрочем, раз уж папа нашел космический корабль, то вправе на радостях составлять и трехступенчатые фразы. У каждого лауреата Нобелевской премии должна быть своя маленькая странность, а то журналистам скучно будет.
«Отколем весь камень с корабля», — продолжал он тем временем. «Люк поищем, чтобы внутрь забраться, чтобы корабль осмотреть, чтобы первым все узнать. Потом позовем журналистов и покажем. А то, если коллегам сказать, полмузея к открытию примажется. И твой начальничек Ленин Баев в первую очередь», — папа скрипнул зубами. «Он такой же мой, как и твой», — ледяным голосом сказала мама. «И не цепляйся к нему за я, он человек серьезный». «Ну, конечно», — извительно согласился папа, — «уж он-то космические корабли не ищет, чтобы время зря не терять», — и закончил торжествующий, — «и не находит».
Мама что-то примирительно ответила, но что, я не расслышал, потому что мне в ухо возбужденно зашипел Стас.
«Пошли отсюда, пошли!» — и поволок за рукав обратно на площадку.
«Ты что?» — возмутился я уже за дверью.
«Что-что?» — передразнил Стас. «Слышишь же, папа сказал, чтобы не лезли, они без нас туда пойдут».
«А мы попросимся», — неуверенно возразил я.
«Так тебя и взяли», — он презрительно усмехнулся. «Нет уж, если сами не пойдем, последний корабль увидим. Или вообще не увидим».
И, не советуясь больше со мной, он позвонил в дверь, как будто бы мы только что подошли.